Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 апреля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Смотрите, слушать в интернете, вы нас можете в Телеграме, радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе достаточно серьезная, сложная ситуация с пробками. Прямо сейчас уже 4 балла. Нам обещают, что в ближайшие 3 часа будут 4-бальные пробки, а дальше будет еще хуже. 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на много красного на внутреннем третьем кольце в районе Беговой, Ленинградского проспекта и Савеловской эстакады. Еще в районе Лужников третье транспортное кольцо тяжелое, причем и в ту, и в другую сторону. Внутренний МКАД останавливается перед Ленинградкой, внешний МКАД останавливается перед Ленинградкой тоже, то есть перед Химками. Сложная ситуация и с той, и с другой стороны, но еще обращаем внимание на то, что люди, которые стоят в пробке на внутреннем МКАДе перед Химками, они недолго потом после Ленинградки поедут, дальше еще примерно в пару километров пробка уже ближе к Дмитровскому шоссе. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки, и в ближайшие 3 часа ситуации лучше не ожидается.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Стив Уитхоф заявил о возможности новой формы отношений Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Говорит о потенциале в коммерческом сотрудничестве. Какими могут быть отношения двух стран в нынешних условиях? Что нужно, чтобы коммерческие связи заработали лучше? Первая тема. Вторая. Ведомости сегодня пишут о том, что бизнес начал подготовку предложений об условиях возвращения в Российскую Федерацию западных компаний. Каких предложений можно ждать от местного бизнеса, по сути, по поводу появления для них конкурентов. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Еще следим за срочными сообщениями о заявлении Хинштейна. Владельцы домов, которые не подлежат восстановлению из-за атаки БПЛА на Курск, получат сертификаты, говорит он, цитирую, по агентству РИА Новости. Еще тут много Хинштейна. Прямо сейчас он говорит, наряду с многоквартирными домами в Курске после атаки ВСУ различные повреждения получили 37 частных домовладельцев. И 5 из них выгорели. И еще третье за сутки землетрясение произошло у побережья Курил.
Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Это прямой эфир. Следовательно, вы можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Либо звоните 7373948. Код города 495. Первая тема – это взаимоотношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Агентство и средства массовой информации в России сегодня Fox News цитирует. А там, в свою очередь, Уитков, Стив Уитков – заявляет о возможности новой формы отношений США и Российской Федерации. Спецпосланник американского президента Уитков говорит, что есть потенциал в коммерческом сотрудничестве. Это было интервью Fox News. Он подчеркнул, что партнерство Вашингтона и Москвы ведет к стабильности. Отметил, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться, и вот тут цитата, на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле. Александра Войталовская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, а Институт имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, когда Уитков говорит о грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле, это он про отношения двух стран или про что-то большее?
Мне кажется, что нам нужно понимать, что Соединенные Штаты и сегодняшний уровень экспертизы в Соединенных Штатах, он очень далек от того уровня советологии, который был во времена Холодной войны. Поэтому, возможно, это лишь моя догадка, но, возможно, вот это вот очень важное, о котором говорит Уитков, это всего лишь некоторое понимание, которого достигла американская сторона в рамках украинского конфликта. То есть до этого нарратив СМИ, который существовал на Западе, он настолько был проукраинский, что даже непонятно было, в чем российская позиция, да, что такое гарантии безопасности, например, какие нужны гарантии безопасности России, откуда они могут взяться, там, вот, и тому подобное. Вот. А после того, как Вытков уже 3 раза съездил, по 4 часа поговорил, ему, в общем, немножко объяснили нашу позицию, и здесь какой-то стал появляться прогресс. Вот. И второй момент, который мне здесь видится, это как раз переговоры по инвестиционному климату. Очень красивая, конечно, идея сначала обрушить наш экономический рынок, а потом зайти на очень низких, как бы, ценах в плане американских инвестиций, тем более с тем переформированием, которое сейчас Трамп затеял, да, с поисками новых рынков сбыта, я думаю, что Россия вполне вписывается вот в эту схему.
Вообще, когда Уитков говорит о возможности новой формы отношений США и Российской Федерации, в данном случае, как вы понимаете, он имеет в виду коммерческие взаимоотношения.
Да. Да, я так считаю, что это да, что это именно инвестиции, которые американский бизнес готовится первым сделать на наш рынок, когда он откроется.
С вашей точки зрения, а что нужно, чтобы такие коммерческие связи заработали?
Прежде всего, налаживание инвестиционного климата. То есть инвестор должен почувствовать, что ему здесь безопасно, что у него его активы не отнимут, что здесь благоприятная военно-политическая ситуация, не начнется никаких военных действий, никаких революций, переворотов. То есть чем спокойнее, тем будет инвестору безопаснее.
Скажите, ситуация с предыдущими инвесторами, которые уходили из Российской Федерации и собственность которых в некотором смысле перераспределялась, она как будет на это влиять?
Ну, безусловно, негативно будет влиять, как память недавняя, вот, но, с другой стороны, американцы и вообще любые инвесторы с головой на плечах должны понимать, что если не зайдут они на низких ценах, то зайдут китайцы, зайдут корейцы, скорее всего, вот, зайдут индийцы, и все, и рынок как бы будет поделен, и так большой кусок уже наши собственные бизнесы себе забрали и вряд ли захотят им так просто поделиться. Поэтому времени у них крайне мало.
Скажите, учитывая, мягко говоря, торговую войну, которая разворачивается на наших глазах между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, вот больше вероятности того, что американские инвесторы пойдут в Россию на этом фоне, или меньше становится?
Я считаю, что больше, потому что сейчас Трампу важно как бы вот переформировать цепочки создания стоимости. Это очень сложно, это очень долго, это занимает не один год. И, безусловно, будет большое количество авторшоков для американской экономики. Но раз вот он уже затеялся, он делать это будет. Он прежде всего, это будет касаться декаплинга с Китаем, да, но вот здесь с Индией, с Малайзией, с Филиппинами будут договоренности у Соединенных Штатов, вероятно. И в этом же ключе могут быть какие-то взаимовыгодные договоренности с Россией.
Возвращаясь к истории про возможных американских инвесторов, для того, чтобы они пошли, эти гарантии должны быть как-то прописаны или проговорены российскими властями, или это история о развитии экономики как таковой?
Ну, как минимум, проговорены, это уже хорошо. Ну, расписываться тут, наверное, никто сейчас не станет, потому что, в принципе, как бы пока политический климат не располагает к полной остановке боевых действий. Но если инвестиция такая штука, тут вот намерение, оно важнее действий. Если намерение будет артикулировано, и если как бы вот первые пойдут пионеры, то за ними уже потянутся. Это такой момент очень психологичный.
Ну и еще, когда Уитков, как бы то ни было, он все-таки спецпосланник американского президента, то есть он приезжает сюда как представитель американского государства и прежде всего как политик. Когда политик говорит о том, что в лучшем случае связи между двумя государствами – это экономические связи, означает ли это, что перспектив политических связей в этом смысле потепления Уитков не видит?
Я думаю, что для американца, тем более для бизнесмена вроде Уиткоффа, экономические связи значат гораздо больше, чем политические, в том плане, что экономика для американца – это всегда такая священная корова, которая и дает все самые гарантии безопасности. Вот, поэтому я думаю, что конкретно Уиткофф говорил об этом в позитивном ключе. Вот, американцы вообще стараются гораздо более позитивно звучать, чем это есть на самом деле, в надежде все-таки на какое-то вот урегулирование. Наша страна гораздо более осторожно относится к каким-либо обещаниям, потому что, ну, уже обжегшись на молоке, как говорится, дует на воду. Обещания западных стран, они, в общем-то, очень такие непрочные.
Ну и последнее, наверное, возвращаясь к этой фразе Уиткоффа, на грани возможности оказаться на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле. На ваш взгляд, эти возможности будут реализованы?
Мне очень хотелось бы надеяться, что в случае, если они будут реализованы, то российская сторона выиграет от этого не меньше, чем американская.
Спасибо. Александра Войталовская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук. Присоединяйтесь к разговору о вероятности потепления, прежде всего экономических взаимоотношений между двумя странами, о которой в интервью тележурналистам говорит Стив Уиткофф, спецпосланник американского президента, после того, как побывал в Российской Федерации. По поводу пробок в районе Химок на МКАДе, Георгий 639 пишет, все Химкам кланяются таким образом. Еще раз напомню, что у нас сейчас складывается такая ситуация, что на карте московских пробок в Химках сплошные пробки. Внешний МКАД останавливается перед Химками, внутренний МКАД останавливается перед Химками. Ну и, как вы понимаете, Ленинградка как таковая. И в ту, и в другую сторону в Химках тоже останавливается. Возвращаемся к американско-российским отношениям. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я просто смеюсь над тем, что у нас демонстрирует российская сторона сейчас, в том числе в переговорном процессе с Уиткоффом. О каком возобновлении коммерческих и в том числе экономических, как бы взаимовыгодных, о каком сотрудничестве можно говорить, когда с подачи американских военных, с подачи разведданных Соединенных Штатов Америки, их разнокалиберных боеприпасов и прочих вооружений, наносятся удары не только по нашим войскам, но и по нашим территориям. Тем более все вот эти инвесторы, они заблокированы еще сразу развала Советского Союза теми санкциями, которые в том числе сейчас продолжают пролонгировать и расширять Трамп. Все это абсурд. И тем более американцы сейчас нам дурят голову, лошарят, буратинят.
Давайте все-таки аккуратнее.
Да, Юрий, я поэтому сейчас я думаю, что российский Кремль сейчас демонстрирует в лице того же Путина, что Путин лебезит и угодничает перед ним.
То есть вы только так можете говорить, я понял. Но не нравится Вайсу. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Дарья просит выложить сегодняшний эфир Гудошникова в эфир. Насколько я помню, сегодня утром был Георгий Бабаян. Может быть, в этом сложности того, что вы не можете найти эфир соответствующий. Дарья, имейте это в виду. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И, по сути, в продолжении этой темы. Ведомости сегодня пишут о том, что бизнес в России начал подготовку предложений об условиях возвращения западных компаний. Как говорят, Российский союз промышленников и предпринимателей уже организовал рабочую группу, которая работает над этим вопросом. Объединяется Российский союз с иностранными ассоциациями для согласования механизма. Об этом ведомости пишут, ссылаясь сразу на два источника, которые утверждают, что помимо российских компаний в группу вошли Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса. Отдельные предложения, говорят, есть у деловой России и торгово-промышленной палаты. А власти ранее говорили, что возвращение в страну иностранных компаний из недружественных государств, это тоже важно в данном случае, видимо, оговаривать, может происходить только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. При принятии решений будет учитываться позиция профильного ведомства. Отечественному бизнесу предоставляют возможность оценить риски в случае возобновления работы отдельных зарубежных компаний и выразить свое мнение о последствиях. Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском университете имени Плеханова. Он кандидат экономических наук, и он к нам присоединяется по телефону. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, вопрос простой на самом деле. Получается, что российскому бизнесу предлагают оценить, не будет ли ему плохо, если на рынок придут конкуренты. Так я понимаю?
Ну, в принципе, да, речь что-то близкое об этом идет. Но, на мой взгляд, ну, это, наверное, разумно, потому что, когда западный бизнес ушел, как говорится, в России святое место пусто не бывает, кто-то занял какие-то определенные ниши. Поэтому, ну, было бы целесообразно, с учетом, там, импортозамещения, вот той политики, которую Запад проводил, ну, и отчасти продолжает проводить к нам, но, как бы, ограничить доступ тех, кто нежелателен для нашего рынка или как бы, ну, будет ущемлять нашего отечественного производителя. Тут в целом, наверное, интересы отечественные превыше всего хотелось бы учесть. Да.
Но вообще, как, на ваш взгляд, можно разрабатывать возможности пребывания на рынке большего количества юридических лиц? Ведь речь, по сути, идет о конкуренции. Значит, получается, так, какая-то конкуренция возможна, а какая-то невозможна. Вот как это определить?
Ну, смотрите, тут, наверное, ну, государство всегда осуществляло протекционистскую политику в отношении отечественного производителя, и тут, наверное, ну, имеет смысл воспользоваться некой ситуацией, да. Возврат технологических компаний, которые принесут нам какие-то новшества и технологии, наверное, целесообразен, да. То есть это будет способствовать развитию отечественной промышленности. А, допустим, та же пищевая и легкая промышленность, ну, я думаю, легко заменяется российскими аналогами, которые уже достаточно активно возникли и заняли рынок, который освободился после ухода западных фирм.
На ваш взгляд, насколько много будет таких компаний, которые захотят вернуться?
Да я думаю, много, потому что российский рынок, ну, достаточно выгодный, хороший рынок, он во всех смыслах привлекательный для западных и компаний, и производителей, и инвесторов, и для всех. Ну, в общем-то, об этом говорит то, что они в свое время пришли, то есть просто абы куда бизнес не приходит, тем более международный, который очень четко прощупывает, где выгодно, где невыгодно. И раз они так массово присутствовали в России, то, я думаю, это выгодный бизнес. К тому же, если вспомнить их уход, то глобально он был не ими продиктован, а политическим давлением властей, ну, в рамках русофобии, которая в связи с началом СВО возникла на Западе. И под давлением этого многие западные бизнесы уходили из России.
Вы так говорите о выгоде бизнеса, как бы не замечая вторую сторону. То есть получается, что для российского государства присутствие этих компаний было невыгодным?
Почему? Тоже выгодно было, да. То есть как бы они там тоже приносили, заполняли финиш, который на тот момент у нас не было. Не были заполнены. Но сейчас какие-то освободившиеся ниши из тех, которые после ухода западных компаний возникли, они вполне заняты российскими производителями. И тут надо учитывать их интересы тоже, потому что они в трудных условиях занимали, восполняли недостающие предложения. Поэтому, ну, приход западных компаний зачастую, допустим, ну, в той же легкой текстильной промышленности, да, там понятно, что он задавит какого-то неокрепшего отечественного производителя. Тут вот надо учитывать эти интересы, чтобы, ну, грубо говоря, не возникла ситуация, что, ребята, вот пока было плохо, там, как бы, вы молодцы, старались, а нет, ну, как бы, там, давайте сейчас опять западный монстр вас задавит, и вы будете свободны.
Ну, а тогда еще один вопрос. А как учитывать интересы конечного потребителя? Ведь чем меньше конкуренции, обычно говорят, тем выше цены.
С одной стороны, да, с другой стороны, как показывает современный бизнес, как бы, опять же, приход крупных западных компаний не означает конкуренцию. Допустим, как правило, приход крупных компаний на рынок приводит к выдавливанию мелких, которые потом постепенно исчезают, конкуренция исчезает, и уже крупный, скажем так, игрок на рынке начинает диктовать свои правила. Поэтому тут не является однозначным несколько игроков равно конкуренции, равно выгоды для конечного потребителя.
То есть, с вашей точки зрения, неправильно было бы говорить, что уход этих самых западных компаний из недружественных государств привел к повышению цен на рынке. Причины повышения цен другие?
Причины повышения цен другие, да, как бы усложнение логистики, там, курсовые колебания и так далее, да. К тому же, ну, многие там, я говорю, тут надо рассматривать каждую отрасль отдельности, да, многие отрасли заместились там китайским производителем, да, который является для нас дружественной страной, с которым мы плотно сотрудничаем и развиваем различные партнерские отношения, поэтому
скажем так, они намного дешевле. Хотя те же западные компании, которые ушли, производили то же самое в Китае, но продавали от своего имени, за что приходилось переплачивать в несколько раз дороже.
Вопросы от наших слушателей, если можно. 219-й пишет, что вот вся эта история с тем, что у нас тут оценивают, готовят предложения, она не совсем уместная. Он пишет, пока не надо ничего оценивать, они все равно не собираются возвращаться. Когда-то потом, возможно... Ну, то есть зачем этим заниматься сейчас? Можно потом, когда они правда заговорят об этом.
Ну, определенная логика в словах радиослушателей есть, но, с другой стороны, как говорится, готовься не летом, а телегу зимой. Поэтому почему бы и нет. Потому что, когда они реально захотят, как бы там, ну, как вы понимаете, бизнес там не любит сильно раскачиваться. Поэтому, скажем так, сейчас можно воспользоваться, ну, предпосылками к их возвращению и проработать механизмы, чтобы когда их желание, ну, станет реальностью, чтобы уже механизмы эти были готовы, они начинают их разрабатывать в тот момент.
В другом месте надо смотреть, видимо, пишет об этом Виктор 74-й, который пишет, что с нашей ставкой кредитования мы в заведомо проигрышной ситуации с любой западной компанией, у них, мол, больше шансов развития. Вот, мол, о чем надо думать, когда мы говорим о возможности их возвращения.
И это тоже как бы имеет место быть, действительно, потому что, несмотря на то, что на Западе ставки банковские тоже выросли, да, как бы по сравнению с нулевыми, которые они были там несколько лет назад, но действительно фондирование на Западе обходится дешевле. Плюс, опять же, я говорю, тут надо смотреть индивидуально каждую ситуацию, каждый сектор, каждого производителя, потому что у нас в России тоже есть, допустим, дотационные отрасли, где государство компенсирует процентную ставку, есть отрасли, где производителю самому приходится выживать на рынке, и тут действительно тут надо индивидуально смотреть и прорабатывать. Поэтому эта работа большая, но в целом, наверное, неплохо, что ее сейчас начали, да, как бы, потому что, ну, подготовленная почва всегда лучше, чем...
Неподготовленные. Да, последний вопрос, если можно. Виталий говорит, а вот, например, с Сименсом как быть? Ведь у нас по железным дорогам до сих пор сапсаны бегают, которым нужны оригинальные комплектующие, пишет Виталий. Пока, говорит, мы будем набивать цену. Поезда будут вставать под заборы депо и не возить наших граждан. То есть в некотором иногда набивать цену менее выгодно для самих себя, нет?
Ну, я же вначале и сказал, что...
Технологические компании.
Что возврат технологических компаний для нас выгоден, потому что они несут как бы и технологии, и обеспечивают, ну, скажем так, работу тех технологий, которые уже есть в России, да, появились до всех известных событий. Поэтому тут, я говорю, действительно нужно четко, детально смотреть разные вопросы, разные направления.
Спасибо. Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Напомню, власти уже говорили о том, что возвращение в страну иностранных компаний из недружественных государств может происходить, с их точки зрения, только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, и всегда при принятии решений будет учитываться позиция профильного ведомства. Ну а пока, напомню, бизнес готовит предложение об условиях возвращения западных компаний. Что скажете? 7373948. Телефон прямого эфира. Марина 349-я. Уверена, что нужны огромные пошлины выставить. Нужно огромные пошлины выставить западным товарам. Мы, говорит, самодостаточны и должны показать миру, что с нами так общаться нельзя. Но Марина не пишет, в чем самодостаточность. Потому что ведь кое-чего у нас все-таки нет. Или нет? Такого не бывает. Про ставку кредитования Виктор уже написал. Кое-чего у нас нет. Это, видимо, Сергей 87-й об этом пишет. Логистика очень сильно АвтоВАЗу, говорит, усложнила жизнь с восклицательным знаком. Так пишет, раза в три примерно. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можете присоединиться к этому обсуждению. Лена, например, пишет, что некие отношения... А, это другое. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот так, пока, во всяком случае, звонки, смс-сообщения и через Телеграм. Сообщения, которые приходят, когда вы пишете через «Говорит МСК-бот». Так, это все у нас работает. Напомню, в эти полчаса мы говорили о новой фазе или возможности новой формы отношений США и Российской Федерации, а также о том, что российский бизнес параллельно начинает подготовку предложений об условиях возвращения западных компаний. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
радиостанции «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 апреля, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. С вашим участием. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, вы без премодерации. Звоните в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», либо смотрите и слушайте нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки, 4-бальные пробки. Нам на ближайшие 3 часа обещают, что ситуация не легче становиться не будет. 4 балла на 3 часа ближайших до 5. В 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные пробки. Таков прогноз. Много красного сейчас на карте московских пробок. Итак, обращаем внимание на то, что даже не красного, а бордового цвета. Идем в центр города, в самый центр и в районе Трубной. В районе, соответственно, Цветного бульвара видим много бордового цвета от Кузнецкого моста в сторону Трубной и, соответственно, от Трубной в сторону Театрального проезда. Вот там бордового цвета пробки, много красного на Садовом кольце, тоже в районе Цветного бульвара, прежде всего внешнее Садовое кольцо имеем в виду. Внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира едет крайне медленно, ну и по-прежнему третье кольцо в районе Лужников медленно едет и в ту, и в другую сторону. В целом 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпросвещение утвердило время выполнения школьниками домашнего задания. Ну вот, например, в первом классе час, в четвертом 2 часа. Для чего все это утверждается? Ведь каждый ребенок индивидуален. И понятно, что не бывает какого-то времени домашнего задания, которое заранее могли бы использовать все дети одинаково. Первая тема. Вторая. Роспотребнадзор объявил, что зрители концертов и зрительных и спортивных матчей должны быть застрахованы. Зачем это нужно, насколько это дорого, обязанность могут утвердить, как говорят, для организаторов мероприятий. Получается, что зрителей даже спрашивать не будут. Ну так насколько же это дорого, если билеты подорожают? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, неожиданные новости. От Яндекса, как пишет РИА Новости, они представили новое устройство, умную камеру для дома. Так прямо написано в заголовке. Яндекс открывает для себя категорию безопасности в устройствах для умного дома и представляет, пишет РИА Новости, умную камеру. Это не только про удобство и комфорт, но и про безопасность. Это с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты со ссылкой на МИД России сообщает, что в Доминикане открылось российское посольство. Ну и совсем скоро нам говорить про образование. Рособорнадзор до 2030 года апробирует материалы ЕГЭ по обществознанию и географии для разных групп специальностей вузов, говорит Музаев. И еще. В каждом пункте сдачи ЕГЭ, теперь, говорит он, будут находиться представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще одна новость, которая только что пришла. Североирландский ударник Лес Бинкс, который прославился игрой в составе рок-группы Judas Priest, умер. Его возраст был 73 года. ТАСС пишет, ссылаясь на заявление, опубликованное на сайте британского музыкального коллектива. Теперь смс-портал для того, чтобы писать в студию. Радио говорит Москва, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема – это утвержденное Минпросвещением время выполнения школьниками домашнего задания. Как сообщается, ученики первого класса должны тратить на это по часу, во втором и третьем классах – 1,5 часа, в четвертом – 2 часа. Ну, в СМИ, во всяком случае, не приводится, а что, собственно, там в 10-11 классе это произойдет с домашним заданием, если оно такими темпами растет в первые 4 класса. Но нормативы будут действовать с 1 сентября 2025 года, и об этом сообщает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных, ну и, соответственно, выполнение домашних заданий тоже начинают нормировать. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, для чего утверждают выполнение домашних заданий и время, которое должно на это выполнение уходить? Ведь дети все разные.
Ну, вы понимаете, вот очень правильно говорить, что дети разные, я сейчас скажу об этом. Дело в том, что сейчас СанПин у нас есть, который устанавливает, что время на выполнение домашних заданий не может превышать 15 минут. Ну, мы все на самом деле понимаем, что это не выполняется, да, это нереальные требования. Просто педагоги задают нужные задания, ну, в электронном дневнике есть графа, сколько времени на это требуется. Все пишут 15 минут. Но то, что ребенок на это тратит многие часы, это, естественно, по-другому никак. Ему просто нужно подготовиться по тем программам, по которым он учится. И тут никого невозможно обвинить. Ну, плюс предметов уже много, да, не один такой предмет. Но, соответственно, по каждому предмету времени накапливается очень много. И проблема выполнения домашних заданий, то, что это занимает огромное количество времени у учеников, да, она существует. И вот Министерство просвещения решило вот так вот как бы ее решить росчерком пера, написать о том, что ну вот давайте, значит, в первом классе не больше одного часа на всем месте задания, ну и так далее. Вы уже назвали, какие там цифры, да, что в старших мы пока не понимаем. Но дело в том, что это на самом деле очень сложно выполнимые и, главное, что абсолютно неконтролируемые предписания. Можно написать все, что угодно, но, во-первых, все дети разные, как вы правильно сказали. Да, одному надо 2 часа, там, другому 4 часа, а третьему 5 и больше часов для выполнения одного и того же задания. И тут нет никаких единых предписаний для всех, потому что ну, абсолютно у всех разные подходы и способности. Но про 15 минут вообще речи не идет, естественно.
Да? Ну вот я смотрю извините, я смотрю на санитарные правила. Я так понимаю, что 15 минут это скорее про домашние задания, которые выполняются с использованием компьютера, потому что действующие санитарные правила как таковые про домашние задания как раз повторяют то, что теперь говорит Минпросвещение.
Ну да, они оттолкнулись от общих, да, правил. Но в целом, да, чтобы успешно учиться по программам, которые сегодня, да, преподают, нужно в среднем, вот, допустим, для 3-го класса, 4-го класса, ну, 4-5 часов ребенок занимается, если он успешно хочет, да. И это не потому, что там что-то плохо, но просто дело в том, что сами программы перегружены, информация, их же надо осваивать. И педагоги задают эти задания не потому, что им так хочется, а потому что им надо научить детей. Им нужно освоить с ними эту программу. А детям нужно тоже ее освоить. Но, соответственно, и время возрастает. И никакие предписания сверху ничего не изменят. Нужно менять сами программы. Нужно пересмотреть их, оптимизировать. Мы уже много раз говорили, это действительно проблема. Существует перегруженность учеников. И в первом классе, втором, третьем такие часы тоже ненормально. Но и дело в том, что для того, чтобы их пересмотреть, там же очень много ненужной информации, лишней информации, информации, которая не соответствует ни возрасту, ни развитию ребенка. Да? Их надо давно пересмотреть, оптимизировать, и тогда действительно можно говорить о снижении учебной нагрузки, в том числе домашней, в основном она домашняя. Но вот если этого не делать, а просто сверху спускать какие-то там нормативы, ну, это все будет то же самое, что сегодня с анпинами. Там же они не будут выполняться.
Тут важно понять, с вашей точки зрения, Минпросвещение, судя по сегодняшнему сообщению РИА Новостей, как раз говорит о том, что школы должны контролировать объем домашних заданий каждого класса и по всем предметам. То есть получается, что те претензии, которые вы сейчас выдвигаете, это претензии, которые не выполняют школы. Или это, с вашей точки зрения, проблема целого министерства?
Я считаю, что это системная проблема министерства. Школа-то тут при чем? Школам нужно в первую очередь главная их задача, чтобы ребенок усвоил образовательную программу. Можно, конечно, говорить, давайте ничего не будем задавать, чтобы родители были спокойны и довольны. Но кто-то лучше от этого будет, да? Ребенок не будет заниматься, вообще не будет усваивать материал. Смысл-то в этом во всем какой? Что школы могут сделать? Они должны обучить детей, вот что главное. А не сделать так, чтобы все на свете было удовлетворено, но знаний никаких не было.
Ну вот один из наших слушателей, Виталий, например, пишет, откуда взять время на домашнюю работу, если в школах огромное количество факультативов. Он, например, вспоминает важные разговоры, как он пишет, разговоры про семьеведение и прочие нужные чиновникам уроки. А может быть, действительно слишком много предметов теперь в школе?
Ну, предметов тоже много, но самое главное, что само содержание этих предметов абсолютно, перегружено абсолютно. Вы понимаете, если вы откроете учебники, вы увидите, чему там учат детей. Ну, это совершенно не годится, особенно вот в старших классах, но это уже программы первого, второго, третьего курса института. Зачем им это в школе? Им нужны базовые знания. они узкоспециальные. А у нас школа сейчас нацелена вот на это все. На специальные знания, на какую-то профессиональную подготовку с самого ранья, ранних классов там и все такое прочее. Ну, конечно, это ничего хорошего не несет, и это совершенно несообразно детскому развитию и возрасту. Главное, что они еще эту информацию усвоить не могут нормально.
Спасибо.
Если бы она была легкая.
Спасибо.
Оптимальная.
Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, была с нами на прямой связи. Возвращаясь к истории о том, что цифры, упомянутые Минпросвещения, совпадают с цифрами, которые, как санитарные нормы, упоминают представители Роспотребнадзора. Вот, например, смотрим сообщение на одном из сайтов. Здесь высказывание представителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Посмотрим, какие есть ли здесь дата. Я вот не вижу в данном случае. А нет, вот она. Август 24 года. Здесь как раз написано, что объем домашнего задания в первых классах 1 час в день. То есть тут все совпадает с Минпросвещения. Здесь есть цифры для более старших классов. Для учащихся 6-8 классов продолжительность выполнения домашних заданий составляет 2,5 часа. Для учащихся старшего звена 3,5 часа. Так, во всяком случае, говорили в августе прошлого года в Роспотребнадзоре по Челябинску. Области. 7373948. Телефон прямого эфира. Валерий не понимает 234-й. Вроде нагружают больше, а знают и умеют люди теперь меньше. Как так? Ну, это вот такая вот очень субъективная история насчет того, что люди, которые моложе вас, знают и умеют меньше вас. Мне кажется, что в этом есть некое преувеличение и некая оценочность суждения. 7373, это факт, говорит Валерий 234. Ну вот факт, вот заявление это факт, оно ничего не означает. Школу препарируют года с 2004-го, пишет Андрей 892-й. Кажется, тогда ввели ЕГЭ, и все никак не получается запустить работающую систему. Может, вопрос компетенции того, кто назначает главу Минпросвещения? Вы полагаете, что вот это так решается? 7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, очень странное, конечно, решение, потому что смысл домашнего задания для ребенка, прежде всего, в том, что оно должно быть выполнено. Уж не важно, сколько времени будет потрачено, да, и оно однозначно будет очень индивидуально, потому что ребенок со способностью, наверное, может сделать это за полчаса, там, с небольшими способностями, скажем так, может на это и в первом классе 2 часа потратить. Опять же, в первом классе есть правописание, они учатся просто писать, это выработка динамического стереотипа. И очевидно, что у разных детей разная скорость наработки моторных навыков, тонких движений, пальцев, кистей. И если он за этот час не укладывается, ну, может, ему 2 надо.
Да, понимаете, с другой стороны, если мы говорим о санитарных нормах, может быть, если он в час не укладывается, второй и не надо использовать, может быть, надо чуть медленнее просто этим заниматься. Просто часто бывает, что чем дольше ты занимаешься одним и тем же делом, тем меньше эффективности этого занятия.
Да, ну это не совсем. Это мы так доживем до того, что они вообще писать разучатся.
Ну, понял, спасибо. Я первые 3 года, пишет Костя, со старшим делал домашку по 2 часа в день. Сейчас нервы сдали, наняли репетиторов, и домашку дети сами делают столько, сколько хотят и могут. Очень плохо сейчас все в школе, учат непонятно как и непонятно чему, уверен Костя 873-й. Видимо, поэтому он больше с детьми уроки не делает. 7373948. Дети понимают, папа не понимает. Слушаем вас, здравствуйте, предположение, прошу.
Добрый день. Учился внук. Предмет называется «История там что-то родного, вернее, окружающий мир». Сидит вечером, учит составные части русской избы. Стриха, завальник, вы знаете, вот это все. Зачем? Это чужой язык для него. А он учит, его заставили.
Ну, вот может быть, это язык, который надо изучить, чтобы понимать свою историю?
Стриха, завальника.
Не
это
на...
то же самое, это для кроссворда хорошо, понимаете? А вот для жизни, для чего?
Не надо нам знать про завалинку, да, я так понимаю?
Не надо.
Понял, спасибо. А как мы учили труды графомана Маркса? пишет Виталий 618. А, нет, тут мы нет. Это, может быть, Виталий не учил. Ох уж эти домашние задания до двух ночи со слезами на глазах, жалуется Григорий 859. 724 говорит, уроки все равно родители делают, можно и совсем отменить. Может быть, 724 не в каждой семье именно так это все устроено. А Минпросвещение утвердило время выполнения домашнего задания школьниками. Ученики первого класса должны тратить на это час, а в четвертом, к примеру, уже два.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Роспотребнадзор заявляет, что зрители концертов и спортивных матчей должны быть застрахованы. Такую обязанность могут утвердить для организаторов мероприятий, пишет газета «Известия». Предложение Роспотребнадзора. Совет законодателей России намерен рекомендовать правительству рассмотреть эту инициативу. Предполагается, что стоимость страховки будет указана в цене билета. Представитель зампреда Госдумы... Нет, подождите, тут как интересно. Представитель зампреда Госдумы Ирина Яровая... Нет, она, насколько я понимаю, сама зампред Госдумы, а вот, может быть, это ее представитель говорил. Вот тут не очень понятно в исходном сообщении. Но вот кто-то от Яровой или она сама подчеркнул, что решения не утверждены, документ с перечислением новых мер находится в статусе проекта. Говорят, что обязательное страхование ответственности – это не просто возможность компенсации, а усиление рыночных контроля за безопасностью услуг. Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации и юрист. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу этой инициативы насчет страховки каждого зрителя, каждого концерта?
Ну, думаю, действительно, как серьезная инициатива, потому что хотя бы она была наша изначально. В прошлом году, после очередного трагического события, теракта в крупном Сити-Холл, ну, скажем, рассматривая последствия, вот эти тяжелейшие, да, гибель людей, которые произошли не столько вследствие самого теракта, сколько его последствий, пожара, да, и так далее, мы задумались, а почему вообще у нас вот на подобных мероприятиях так все плохо с безопасностью? Я даже не говорю про вот охранников, да, я говорю просто про какие-то технические организационные моменты, там, мебель, помещения, выходы эвакуационные и так далее. И вот мы пришли к выводу, что можно было бы эту проблему предотвратить, то есть страховка ответственности организаторов мероприятий во всем мире распространена, ну, чаще всего добровольно, где-то обязательно, как, скажем, компенсационная мера в случае наступления вот этих последствий. Мы же посмотрели с другой стороны, а как сделать так, чтобы не по факту, да, решать проблему, а ее предотвращать? И пришли к выводу предварительному, что если бы эта страховка была обязательной, ее цена указывалась в билете, даже не только в билете, а вообще везде, где цена на билет указана, в рекламе, там, да, на сайте, то мы как потребители могли бы по этому критерию оценить, насколько опасно туда, там, где, куда мы собираемся прийти. Ну, условно, если все хорошо с безопасностью, то страховка обойдется там какие-то десятые, может быть, сотые доли процента от стоимости билета. Ну, мы увидим в билете за 1000 рублей там 50 копеек на страховку, но нас это не смутит, и мы на него пойдем. А если мы увидим там 100-200 рублей на страховку в этом билете, который 1000 стоит, наверное, мы, во-первых, задумаемся, а готовы ли мы платить фактически за опасность того места, куда мы идем. И, в принципе, вообще, готовы ли мы в такое место идти?
Да, погодите, секунду, это требует более подробного обоснования или объяснения. Значит, концерты проходят обычно в концертных залах, да? И вот они настолько, концертные залы, разные, что где-то будет опасность оцениваться в 50 копеек на один билет, а где-то в 200 рублей?
А почему нет?
Ну, вот, непонятно, почему.
Вот если взять пример Крокус Сити Холл, который, если бы страховщик, который бы страховал ответственность, да, площадки или организатора, проинспектировал бы и увидел, что там неправильная мебель горючая, материалы там не применены, не те, то есть большой риск в случае возникновения пожара, гибели людей, вот страховщик бы это, если увидел, он бы тариф выставил такой высокий, что вот эта удельная доля расходов на страховку в общих затратах на мероприятие, она была бы существенна. Это я как пример, там, 100-200 рублей от 1000, да, я не знаю вот этих цифр, мы так глубоко не погружались, но принцип, он таков.
Нет, подождите, да, секунду. Вы говорите, мы не погружались, но принцип он таков. А вдруг получится, что билеты в два раза подорожают?
Давайте вот с этого теоретического варианта и будем отталкиваться. Значит, если подорожают в два раза билеты, то что это значит? Что столько денег, сколько тратит организатор на все остальные вопросы, столько же стоит страховка, и это будет говорить лишь о том, что там просто безалаберность полнейшая, и безопасности нет от слова совсем. Вот я, например, такой билет бы не купил не потому, что он в два раза дороже стоит, а потому что там опасно находиться. И это меня, как потребителя, бы толкнуло на другое поведение. Да? То есть влияние на потребительское поведение в итоге бы сказалось на мотивации самого организатора выбирать площадку, где безопасность высокая. А у площадок бы, как следствие, возникла обязанность, ну не обязанность, а мотив эту безопасность организовывать.
То есть, помимо организатора, за безопасностью начинает следить еще и страховая компания, и вы говорите просто, ну, грубо говоря, больше контроля, значит, больше эффективности.
Ну, это контроль не тот, к которому мы привыкли, да, государственного положения, а именно рыночный контроль. Когда страховщик заинтересован в адекватной оценке рисков, а он имеет возможность эти риски оценить. Мы с вами, как потребители, куда бы мы ни пошли, мы эти риски оценить не можем. Ну, по сути, извините за выражение, как саперы. Мы идем, мы можем ошибиться один раз.
Но, смотрите, тут вот Павел 134 пишет, но сейчас же, они же не в безвоздушном пространстве эти концерты проводятся. Сейчас же тоже кто-то допускает, чтобы проводился концерт в том или ином месте. Значит, получается, если там опасно находиться, почему разрешают-то проводить в этом месте концерт? Кто это допустил?
Вот это отдельный вопрос. Это вопрос государственного контроля и надзора, с которым у нас есть большая сложность, потому что у нас сейчас мораторий, да, повсеместно на проверки. Это отдельная история. Сейчас, если мы углубимся туда, мы с вами эфира не хватит. Но я, если коротко, скажу так. Вот я сам недавно был там на стендап-концерте, не таком, не очень серьезном, рядовом. Я захожу в помещение, я понимаю, что там один вход, вытянутое помещение, и если что случится, не дай бог, в этот вход один, выход, все не попадут. Ну, почему там проводят мероприятия? По сути, на мой взгляд, есть нарушение правил пожарной безопасности. Но оно же проводится. И таких ситуаций масса. Но когда каждое мероприятие будет контролировать не вот, так сказать, человек с мечом в виде чиновника, да, которого на всех не хватит, а реальным способом страховщики, которые заинтересованы, кстати, да, в расширении своих услуг на этот рынок, но они же будут заинтересованы качественно контролировать, потому что любая их ошибка станет им своим большими убытками, в случае чего.
Вопрос Андрея в этом смысле уместен. А не получится ли так, что государство перекладывает материальную ответственность за обеспечение безопасности на самих людей?
Да нет, конечно. Во-первых, у государства по умолчанию нет этой ответственности материальной перед посетителями мероприятий, если только государство или его достигнут. А бюджетные учреждения не являются организаторами. В чем все время привыкли сетовать на государство, что оно нас везде во всем должно опекать. Нет, государство должно создавать условия, в котором развивается цивилизационно естественным образом рынок. И вот этот вопрос, он как раз здесь очень гармонично и укладывается. Но мы пока говорим о том, что это инициатива, предложение, да, которое еще пока в финальном формате не нашло подтверждения даже на уровне президиума Совета законодателей. То есть есть проект решения, там оно отражено, потому что мы перед заседанием президиума эти предложения, в том числе это предложение, направляли. Да, его проект учли, а будет оно в финале. И там еще, как говорится, правительству рассмотреть, да, обоснованность и целесообразность такой инициативы. То есть она требует проработки однозначно.
Спасибо. Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, юрист, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться к нашему разговору. 724-й полагает, что вот когда контроль наладят, тогда можно включать в цену билету. А тогда зачем, если наладится контроль? Если идея в том, чтобы для налаживания контроля как раз подключить еще и страховщиков. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Да, если добрый коротко, день. Константин, да.
У меня вот, я обыватель обычный. Почему я должен за какую-то халатность других оплачивать эту страховку?
Ну, вы же едете на автобусе, и там страховка заключена, кто-то из наших слушателей уже об этом написал.
Так вот, в этом-то вся и суть. То, что куда ни сунься, нас пытаются застраховать. А за что я должен страховать, если кто-то допустил когда-то там халатность.
Если халатность, просто страховка ведь разная бывает. Можно еще страхование жилища объявить обязательным, пишет Елена. Представляете, какой гешефт получат страховые компании? Андрей 892 продолжает настаивать, что государственные службы обязаны обеспечивать безопасность. Далее новости.